Дорогие дети, в прошлый раз вы узнали о том, как, послушав Слово Божие от Павла и Варнавы, уверовал римский проконсул Сергий Павел, и как злой волшебник, мешавший братьям свидетельствовать о Христе, был поражен слепотой и вынужден был оставить их в покое. Сатана всегда мешает верующим свидетельствовать о Христе. Нужно только уметь узнавать его замашки и атаки и научиться отражать их вовремя. Дух Святой помогает нам в этом, и на этот раз он помог Павлу и Варнаве передать благую весть спасения римскому начальнику, и когда он уверовал, они двинулись дальше в Малую Азию, в города Пергию, Памфилию и другие. Сегодня мы будем говорить об их дальнейшем путешествии. Придя в Антиохию Писидийскую, они нашли там синагогу. Дети, я уже говорила вам, что это такое. Синагога – это место, где собирались евреи для чтения писаний и молитв, общения и рассуждения над тем, что читали. Тут же обычно бывала и школа для детей, где их учили грамоте и священному писанию. В храме же происходили богослужения и жертвоприношения, и этим храм отличался от синагоги. В начале христианской эры верующие из иудеев собирались в синагогах и по домам, преломляя хлеб и проводя время в сладком общении друг с другом в Господе. Когда Павел и Варнава пришли в эту синагогу, они начали принимать участие в том, что там происходило, то есть в чтении Писаний. Но они были новыми людьми, и начальники синагоги заметили это сразу же и обратились к ним с такими словами. «Мужи, братья! Если у вас есть слово наставления для народа, говорите». Конечно, Павел только ждал этого и начал сразу же говорить, начиная из истории израильского народа, чтобы напомнить им о том, что было в прошлом и как Бог вел их до того дня, как обещанный Мессия пришел в мир. Павел знал, что если он ни с того ни с сего начнет говорить им об Иисусе, они могут не понять его, и потому говорил сначала о прошлом, знакомом им, том, что они ежедневно читали в синагоге. «Мужи израильские», — начал он, — «Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил их во время пребывания в Египте и силою своею вывел их из нее. Около 40 лет были они в пустыне, и, истребив 7 народов в земле Ханаанской, нынешней Палестине, поселились там, потому что Бог дал ту землю в наследие им. Около 450 лет давал им Бог судей, до тех пор, как дал пророка Самуила. А когда попросили они царя, Бог дал им Саула, который правил 40 лет, а потом на престоле был Давид. Из потомства Давида Бог обещал дать Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. Когда Иоанн окончил служение свое, он говорил: «За кого вы принимаете меня? Я не тот, но вот идет за мною тот, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано это слово спасения. Жители Иерусалима и начальники, не узнавшие и осудившие его, исполнили слова пророческие, которые читают каждую субботу, и не нашедшие в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его, и когда исполнилось над ним все написанное о нем, снявшись с креста, положили его в гроб, но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые теперь стали свидетелями его пред народом. И мы тоже сообщаем вам радостную весть о том, что то обещание, которое было дано, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и в Псалме написано: «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». А о том, что по воскресении Он уже никогда больше не умрет, мы тоже читаем в Псалме: «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид не о себе говорил, потому что мы знаем, что он умер и похоронен с предками своими, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тления, то есть не остался в могиле, но жив вечно. Ради него возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисея, оправдывается в Иисусе всякий верующий. Павел говорил, и люди слушали очень внимательно, и даже попросили, чтобы он снова говорил им в следующую субботу. А некоторые были недовольны, особенно начальники народа, завидуя Павлу и Варнаве, потому что народ шел за ними тысячной толпой и начинали говорить о них плохое. Павел и Варнава видели, что начальники пытаются делать, и сказали им: Вам первым должно было бы услышать проповедь Слова Божия, но так как вы отвергаете его, вы сами себя делаете недостойными вечной жизни, и потому мы обращаемся к язычникам, как и написано самим Богом в Его Слове. Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, кто были предоставлены для вечной жизни, и Слово Божие распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнувши передовых и набожных в городе людей и женщин, воздвигли гонения на апостолов и изгнали из своих пределов. Они же, отряхнувши прах с ног своих, пошли в Иконию, а новые ученики исполнились радости и Духа Святого. Вот, дети, вся наша история на сегодня. Вы видите, что апостолам было так же трудно проповедовать Слово Божие, как и самому Господу. И с тех пор всем, кто хотел проповедовать Евангелие Христа, дьявол всегда ставил палки в колеса, за исключением, может быть, только тех истинно свободных стран, где можно сколько угодно проповедовать, что угодно. Но и там дьявол не спит и атакует с других сторон. Это и есть вечная борьба тьмы со светом, которая прекратится только тогда, когда Христос придет опять на эту землю и будет сам ее вождем. Он обещал это сделать, и мы ожидаем его пришествия с нетерпением, потому что только тогда жизнь на земле будет действительно счастливой. Иногда нам говорят, если Бог есть, почему тогда столько зла на земле, столько слез, войн, распри, почему Он не сделает что-нибудь, чтобы все это прекратилось? Так говорят те, кто не знают Слова Божьего и не признают Библии. Отвергнув нее, они лишили себя источника знания и света. Если бы они читали Библию, они бы знали, что Бог сделал все, что мог, для того, чтобы человек был счастливым. Он отдал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, чтобы Он взял на Себя грех всего мира и чтобы люди могли быть свободными от этого ужасного рабства. Он дал людям прощение грехов и вечную жизнь в Его Сыне, дал силу жить свято и любить всех людей, но люди не захотели ни Христа, ни Его силы, ни Его прощения, ни вечной жизни, ни Его вечного слова, а потом удивляются, что они несчастны, что в мире много зла и ненависти, войн и слез. Бог не насилует нас. Он ждет добровольной любви от нас, как папа и мама, не из-под палки. Он говорит, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, а мы избираем смерть, и, конечно, ее и получаем. И не нужно винить Бога в том, в чем мы сами виноваты. Теперь я прочитаю вам маленькое стихотворение, а потом, под конец, вы услышите также и рассказ. Я знаю, что вы очень любите слушать рассказы. В лужице с зеленой водой днем весенним небо отразилось, и вода вдруг стала голубой, драгоценным камнем заискрилась. В моем сердце, грустном и пустом, луч любви Христовой отразился, и сухой безводный водоем вдруг в родник живящий превратился. Потекла река воды живой, вечной в неизведанные дали. Лужица вдруг стала голубой от любви, что Божьи руки дали. Да, дети, Господь преображает нас, когда мы позволяем Ему вселиться в наше сердце. Не препятствуйте Ему входить в ваше сердечко, и не только не препятствуйте, но приглашайте Его войти и жить в вас, чтобы вы стали новыми, хорошими и чистыми, и могли жить вечно с Ним на небесах, когда придет время. А теперь время для рассказа. Этот рассказ будет о том, как одному мальчику пришлось применить на деле то, о чем он знал из Евангелия. Вот, послушайте. «Ты еще не ушел в школу?» — спросила Леночка своего брата Сашу. «Нет», — ответил Саша медленно, — «и мне бы хотелось вовсе не идти. Но почему же я думала, что ты любишь ходить в школу?» — сказала Лена. «Да, я люблю, но...» — замялся Саша. «Что но? Почему ты не хочешь идти?» — спросила Лена. Саша поморщил нос и неохотно ответил. «Мне нужно проходить мимо дома Лени Степанова. Он всегда уже ожидает меня, когда я иду, и говорит мне грубости, а я боюсь его, потому что он больше меня». «Что же он говорит тебе?» — спросила Леночка. «Да всякую ерунду, вроде «я сорву у тебя с головы шапку и разорву ее в клочки», или «я вырву тебе клок волос». Леночкины глаза широко раскрылись от удивления, она спросила. «Ну а что ж ты делаешь в ответ?» Я тоже стараюсь говорить ему, что ему злое, только он не пугается, и тогда я бегу по улице как можно скорее, чтобы он не мог угнаться за мной. «Но что же ты говоришь ему?» — спросила Лена. «Я говорю ему, что если он не оставит меня в покое, я побью все окна в его доме, а он только смеется и гонится за мной по улице, хотя я и бегу со всех ног от него». Леночка подскочила и взволнованно спросила. «А почему ж ты не скажешь ему что-нибудь приятное?» «Так бы поступил Христос. Он любил и тех, кто не был добрым к нему». «А что ты в этом понимаешь, девчонка?» — спросил не очень приветливо Саша и решил, что ему действительно нужно спешить в школу, иначе он может опоздать. Погода была прекрасная. Солнышко светило ярко, хотя было еще довольно рано, и птички пели весело. Саша надеялся, что Ленька уже ушел в школу, и ему не придется заводить с ним разговор. Когда он поравнялся с Ленькиным домом, тот оказался у своих ворот, явно в ожидании очередной встречи с Сашей. Так как у Саши были рыжие волосы, Леньке не было трудно придумывать для него всякие унизительные клички. «Эй, тыква!» — кричал он уже издали. «Интересно, твердая ли у тебя голова? Я вот сейчас проверю!» — сказал он ехидно и нагнулся для того, чтобы поднять с земли камень. Ленька замахнулся, но его мать смотрела в окно, и это задержало действие его руки и дало время Саше подумать, как ему поступить на этот раз. «Вот нахал», — подумал Саша, — «у самого нос, как морковка, и все его так и дразнят морковкой. Как он смеет выдумывать такие клички для меня? Вот я его сейчас обзову так, что он навсегда запомнит». Но в это время Саше на память почему-то пришли слова его сестрички Леночки. «А Иисус поступил бы иначе, он сказал бы что-нибудь приятное». «А я-то думал, что я умнее ее и все знаю, ведь я тоже читал Евангелие и знаю, чему учил Иисус. Почему же это не пришло мне в голову? А теперь нужно принимать наставления девчонки», — бурчал себе под нос Саша. «Но ведь она права. Чего же я горжусь? Ведь верно, что Иисус не сказал бы ничего обидного. А я-то воображал, что знаю все лучше Лены». Издали снова прозвучало «Тыква, тыква!» — громко кричал Ленька. «Что ж ты на это скажешь?» Саша больно проглотил слюну и спокойно ответил. «Здоров, Ленька, как живешь? Я, знаешь, сегодня утром видел колибри, маленькая такая, крылышками шумит, как пчелка». Ленька посмотрел на Сашу, и его нижняя челюсть отвисла. Сначала он просто не мог ничего сказать, а только смотрел на Сашу широко, разинув рот. Но он быстро нашелся и снова крикнул. «Ты куда это собрался? Думаешь, вот так просто и пройти мимо меня? Но это дело не пройдет. Я тебе сейчас оба глаза подобью». «Я иду в школу, так же, как и ты», — ответил снова совсем без страха Саша. «Пойдем вместе». «Ишь, какой ты сегодня смелый! С чего бы это? Тебе, может, ответить нечего?» — спросил Ленька. Саша внутренне все еще побаивался, но он улыбнулся и ответил. «Пойдем, а то опоздаем. Я тебе все по дороге расскажу». К великому удивлению Саши Ленька согласился и пошел с ним в школу. Уж очень ему хотелось знать причину перемены в Саше. По дороге Саша просто рассказал Леньке все, как было, всю правду. И почувствовал себя так легко. Ленька не смеялся над Сашей за то, что тот решил поступить так, как поступил бы Иисус. Он и сам знал о Господе, только никогда не вдумывался в его слова и серьезно не собирался применять их в жизни. А теперь и он решил, что жить так, как учил Христос, гораздо лучше. Любить всех и самому быть всеми любимым, да ведь это же гораздо лучше, чем драки и склоки. Ленька посмотрел на Сашу и улыбнулся. Оба без слов поняли друг друга и с тех пор стали неразлучными друзьями. Там, где Христос, там мир и радость.